Дани и Аней.
Привет.
Недавно мы поиграли в игру «Гриз» и решили, что мир должен об этом знать.
Он и так о нем знает, об этой прекрасной игре, потому что в конце 2018-го только ленивый из игровых журналов не говорил об этой игре. Ее часто в топы ставили в разные. Мы не спешили, мы только сейчас выпускаем этот подкаст. Да, собственно, куда нам спешить? Там главное поиграть, разобраться и рассказать, если появится желание. Обычно подобные подкасты мы делим на спойлерную и бесспойлерную часть, но в этот раз мы не видим никакого смысла это делать, потому что основной сюжет, даже скорее мотив игры, такой какая-то основная колея, она предсказывается в игре очень быстро, быстро понимается, и на самом деле она не так уж сильно знание ее заранее будет влиять на твое восприятие игры. Как пример, я знал, в принципе, о чем эта игра до начала.
Да?
Да. Ну и там абсолютно везде писали, про что игра.
Нет, ты мне сказал, про что она, но выяснилось, что она совсем про другое.
Почему? Ну давай обсудим. Я говорю, что это про...
Поиск себя.
Нет, я говорю про депрессивное состояние и поиск себя в нем.
Ну почему-то, видимо, я зацепила за фразу «поиск себя». И, в принципе, эта линия действительно прослеживается. Мы потом расскажем, как это прослеживается. Но основной сюжет не в том, что девочка ищет себя. Там все-таки истоки ее состояния, ну, как бы в другой части находятся.
Ну да. Давай начнем с того, почему игра называется «Гриз».
Давай. Ну, во-первых, разработчики этой игры испанцы, поэтому «Гриз». То есть «Гриз» — это серый по-испански. И там фигурирует в начале серая цветовая гамма. И, насколько я знаю, также зовут главную и единственную, в принципе, героиню этой игры.
Ну, я так понимаю, так ее разработчики называли в процессе разработки, видимо, в интервью и так далее. Так как тоже очень важный момент в игре для начала — это то, что в ней нету никаких диалогов и текстов. Текстов даже на фоне никаких нету. Да там и задников, на самом-то деле, их очень мало. Меня больше всего заинтересовало в игре то, что ей для того, чтобы рассказывать историю, которая будет, в принципе, понятна всем, может быть, по-разному немного, но все же будет понятно, ей не требуется никакая текстовая или речевая составляющая. Тут мы немного в неловком положении оказываемся, потому что эту историю очень тяжело рассказать словами. Она получается очень куцей. Если по-простому сказать, это история про принятие потери, наверное, и принятие изменений в жизни.
Да, и про то, как ты учишься жить в этой новой жизни. Собираешь себя и все такое.
Да, и как бы это вообще не звучит как история. Ты можешь уже нюансы додумать сам, но вот это основной костяк ты понимаешь, потому что эта игра очень хорошо передает эмоции. Вся история, она основана не на фактах, герой пошел туда, герой сделал то, а он как бы уходит из этого во внутреннюю часть по ощущениям. Он рассказывает про то, что происходит внутри человека, а не вне.
У меня сейчас даже произошла в голове ассоциация с Кандинским, который тоже с помощью цвета пытался изобразить чувства и эмоции. Или с Поллоком.
Сейчас не совсем понятно то, что ты говоришь, давай сразу объясним, о чем речь, про цвета.
Давай.
Ну, в общем, изначально игра начинается с того, что практически все черно-белое, такое или серое, ну, в общем, блеклые тона. И в процессе игры мы проходим уровни, и в конце каждого из них мы открываем новый цвет. И причем они так взаимосвязаны. Мы получаем цвет, и способность какую-то героиня получает.
И эти цвета как бы с каждым уровнем друг на друга накладываются.
И причем цвет связан со следующим уровнем. Допустим, если мы открываем красный цвет, то мы получим такую каменную пустыню. И причем тот цвет, который ты получаешь на предыдущем уровне, он влияет на то, каким будет следующий уровень. Возьму пример из самого начала игры. Ты вначале получаешь красный цвет, и следующий уровень — это такая красная пустыня с красными песчаными бурями, с огромными красными камнями, и все вот в такой красной стилистике. И можно, в принципе, логически догадаться, какие уровни будут на зеленый, синий цвет. Также те способности, которые ты получаешь на этих уровнях, они логически встраиваются в то, в каком мире это происходит. Как пример, вот пустыня, песчаная буря, и главная героиня Гриз получает способность становиться сама камнем. Знаешь, я замечаю, что вот в подобных небольших играх в отличие от AAA проектов, крупных, масштабных, в них всегда есть какая-то одна фишка, которая тебя заставляет играть дальше и заинтересовывает. Либо это какая-то игровая механика, то, что рандомно генерирующаяся карта, либо вот с игрой The Beginner's Guide в ней в историю интегрируется рассказчик как основной элемент. И это очень хорошо запоминается и кажется чем-то нестандартным. Вот здесь, в этой игре, в Gris, в ней таким элементом является визуальное оформление и рассказ через визуальное оформление. И можно сказать, что во всех играх идет рассказ через визуальное оформление в том числе. Но здесь такая нагрузка на эту часть. Ну здесь
прям в буквальном смысле вам благодаря появлению каких-либо цветов рассказывают, что происходит с человеком.
Да.
И как он это переживает. То есть вот Даня говорил про пустыню, что Gris там превращается в камень, чтобы ее ветром не снесло. И там как раз главным цветом является красный. То есть цвет борьбы какой-то, цвет сопротивления и, ну, цвет силы.
Да, и она как раз способность получает как будто становиться камнем, становиться сильнее. И такие вот сравнения можно придумать для большинства способностей.
Да, и в конце выходит, что человек как бы полноценный человек, который может жить уже там со своей потерей, который это пережил и спокойно к ней уже относится, он как раз состоит из всех этих цветов, которые ассоциируются с каким-либо, с какой-либо чертой характера или как-то так. Потому что в конце все эти цвета накладываются друг на друга, и перед нами уже полноценная картина.
Вот ты можешь объяснить, почему в этой игре так хорошо запоминается визуальное оформление? Настолько ли оно уникальное? Оно притворяется рисовкой от руки, рисовкой акварелью в каких-то моментах. Но такие элементы и такие игры есть. Они, конечно, воспринимаются нестандартными, но мне кажется, как раз прикол здесь в том, что существует центральная локация, после каждого уровня ты в нее возвращаешься. И таким образом ты видишь изменения центральной локации, когда появляются новые цвета. Мне кажется, это очень таким интересным элементом оформления игры.
Вот честно, пока ты не сказал, что игра напоминает рисовку от руки, я бы никогда об этом не подумала. Мне это вообще не напоминает просто.
Ну смотри, с катсценами, там же безумно похоже на рисованные мультики.
Честно, для меня вообще нет. Для меня это, ну, просто действительно как будто игра.
Ну, это и есть.
Ну, это и есть игра, я имею в виду. И не вижу там никаких элементов рисовки. И то, что ты говоришь про акварель.
Нет, ну, смотри, про акварель вот такой момент, когда появляется новый цвет, он на задник распространяется такими кляксами, да, кляксами, да, да. Каплями. Я вот про такие моменты.
Ну, окей, может, с акварелью я соглашусь. Вообще, мне тоже показалось визуальное оформление этой игры уникальным. Отчасти потому, что сам мир, который там показывается, ну, вот лично мне, он до этого был незнаком. Я нигде подобного не видела, и параллельно еще вот это накладывание красок, и плюс в игре есть такой элемент, что вот ты покрасил определенную часть в синий цвет, потом возвращаешься в эту же часть, и на нее уже наложен желтый цвет или как-то так. И вот эта локация, она с помощью этих цветов преображается, и она постоянно становится все более и более краше. И вот от этого у тебя возникает ощущение, что ты в новой локации, хотя, по сути, это та же самая, просто благодаря цветам она выглядит более живой.
Есть такой жанр игр, называется Metroidvania, в честь двух серий игр Metroid и Castlevania. И, в общем, там основная фишка в том, что у тебя открытый мир, и ты каждый раз получаешь новые способности, у тебя появляется возможность попасть в новое место. Вот благодаря тому, что в игре Gris есть такая центральная локация, с которой ты попадаешь в новые уровни при помощи новых способностей, есть ощущение того, что она вот этот момент подчеркнула. Я не знаю, можно ли ее назвать полноценной Metroidvania, но все же. Вот что мне показалось классным, это то, что открывается новый цвет, мир преображается, и одновременно преображается героиня, и получается так, что у тебя как бы окружение изменяется одновременно с игровыми механиками и вместе с персонажем как личностью.
Я бы не сказала, что... А, ты именно говоришь, что она изменяется как-то своими характеристиками внутренними, а не внешними.
Ну и внешними в том числе. Внешними... Она получает способности.
Ну да, если только про способности.
Я про это говорю.
Я сейчас, знаешь, еще про что подумала? Вот вначале, когда мы только сели в нее играть, игра мне казалась очень скучной, потому что Там были очень легкие игровые механики, и тебе, по сути, ничего не надо было делать.
И причем она еще очень медленно ходит.
Да, вначале у нее, то есть, нет силы, она такая прям плетется медленно, ты не можешь бежать, ничего, тебе приходится за этим наблюдать. Ну так вот, а ближе к концу там уже начали появляться действительно интересные задачки. Ну, не супер прям интересные, но какой-то интерактивчик был. Мне кажется, это связано с тем, может быть связано с тем, что героиня становится сильнее, она может решать уже какие-то более сложные задачи.
Да, и мне еще показалось интересным вот этот как раз про скучные первоначальные игровые механики и достаточно интересные в конце, что разработчики попытались таким образом вызвать эмоции, схожие с теми, что ощущает главная героиня в истории. Такую пустоту, бессмысленность. Тебе вначале даже не нравится играть.
А, вот еще что вначале стоит сказать. Чем дальше нас заводит игра, тем весь этот игровой мир становится более сложным. Я не имею в виду игровые механики, а просто как все это выглядит. Изначально это просто какие-то дворцы или вообще пустыни обычные, без всего. А потом начинают появляться птицы, кувшины, рыбки, камни какие-то ходящие. И вот этот мир, он как растения. Бы усложняется. Да, растения, он как бы все усложняется, усложняется, усложняется. Потом появляется волшебная пыльца. Какие-то замки, которые то появляются, то исчезают. Лампы, которые выключаются, когда ты к ним, когда ты от них отходишь.
И всякое такое, да.
Да, я очень много сейчас всего сказала, но просто интересные очень элементы.
Возможно, такой подход тоже. Возможно, такой подход тоже идет в плюс вот этой вот эмоциональной истории, потому что ты, когда находишься в депрессивном состоянии, ты находишься настолько внутри себя, что не видишь окружающий мир. И вот тут показывается такой момент, что он максимально упрощается и становится сконцентрированным именно на тебе. Ты не заметила такой момент, что героиня, она получает новые способности, но при этом ее внешний вид не меняется. В ней есть все те цвета, которые изначально не открыты.
Ну вот, я тебе об этом же и говорила. Но вот я немного по-другому думаю. Ты сказала о том, что мир становится более... Сначала, что он более простой, а потом становится более сложным, потому что ты не обращаешь внимания на свой внутренний мир, да?
Угу.
А я думаю, что это отображает, наоборот, тот факт, что она все потеряла. Что вот у нее умерла мать, и поэтому она внутри пустая, и ничего нет. А потом она это обретает. Это не про фокус внимания, что он у нее как-то переместился, и она перестала это замечать, а скорее, что она себя потеряла.
Да, скорее, ты даже больше права. Вот в первую очередь, почему мне захотелось рассказать об этой игре, потому что мне показалось, что эта игра очень хорошо подходит для того, чтобы начать интересоваться компьютерными играми. Я объясню, почему. В ней классическая система, когда тебе постепенно-постепенно дают новые механики, и игровой процесс усложняется. При этом в нем достаточно интуитивно понятно объясняют, что как работает. Она красивая. В ней достаточно понятный и привлекающий мир. И сама история, она завлекает, но не настолько сложная, чтобы сидеть и разбираться. Знаешь, как в некоторых играх читать записки, читать потом на форумах, что это все значило. Вот такие моменты.
Я с тобой здесь поспорю, потому что у меня не такой богатый игровой опыт. Точнее, я, может, много наблюдала, как ты играешь и все такое, но я сама мало играла. То есть я с игровыми механиками плохо знакома. И когда я все-таки играла в Гриз, мне было очень сложно все понимать. В плане именно как куда прыгать, в какой момент нажимать ту или иную клавишу. И для меня это не было интуитивно понятно от слова совсем. Это первое, что хотелось бы отметить. И второе, мне кажется, может, она и хороша с визуальной точки зрения, что человек смотрит и думает: о, красиво, надо поиграть. Но она не захватывает тебя с первых секунд, с первых минут.
Да, это правда.
Тебе нужно приложить некое усилие, чтобы продолжить в неё играть. А все-таки, если ты хочешь, чтобы какой-то человек действительно там пристрастился к компьютерным играм или просто ими заинтересовался, нужна игра, которая его практически сразу заинтересует. Вот для меня такой игрой была Stanley Parable. То есть там просто все так странно, ты выходишь в окно, с тобой разговаривает какой-то голос, и очень много концовок, и тебе ничего не надо делать в плане... Тебе не нужно быстро клавиши нажимать, ты просто ходишь. И мне кажется, она для этого больше подходит. Гриз, конечно, да, это более созидательная игра, это игра не для тех, кто любит там очень много всего делать, кто любит очень много думать, но она и не для новичков.
Просто смотри, в Stanley Parable в ней практически нет игрового процесса как такового, это ты ходишь. это симулятор хождения. А все-таки в Gris в ней есть вот эти классические механики: двойной прыжок, прыжок с ударом, ну, всякие такие моменты. Ты там можешь взлетать, ты можешь плавать, ну, всякие вот такие моменты, которые используются в очень большом количестве платформеров.
Я тебе так скажу, вот эти вот моменты, вот эти механики, как мне кажется, они внедрены в Gris с более плавной, что ли, точки зрения. В общем, они, может быть, подобны механикам в других играх, но они сделаны под тематику Gris. Вот помни, как она порхает, как она взлетает вверх? Это же совсем отличается от того, я не знаю, как мы в Наи на Я, например, прыгали.
Ну, конечно.
Ну, и там вот было легче, так что я вообще не согласна. Знаешь, что почему? С этой игры надо начинать.
В Наи на Я, чтобы прыгать, нужно было подойти к обрыву, и они сами прыгали. Там все происходило автоматически.
Ну нет, там нужно было ручки отрывать, чтобы падать. Или что-то такое. Ну, в общем, я не согласна. Не начинайте с этой игры.
Я соглашусь, что она с самого начала не заманивает. Да. Но она достаточно хорошо показывает, как выглядят механики классического платформера. Но с визуальной точки зрения она показывает, что игры могут выглядеть принципиально по-другому, нежели их привыкли представлять. Вот что, мне кажется, в ней сильная сторона. Но правда, если с самого начала вот начать играть, и у тебя будет скептическое отношение, ты бросишь практически в самом начале.
Ну, то есть она меня привлекала, потому что ты для меня ее описал как игру достаточно глубокую, как игру, в которой девушка ищет саму себя, и все в таком духе. Но когда мы сели в нее играть первый раз, я такая... Что? Нет, это очень здорово. Вот сама концепция того, что ты обретаешь себя через вот эти цвета, это очень интересно. И что мир твой меняется из-за этих цветов. Но вначале это прям очень тягомотно.
Ты считаешь эту игру глубокой?
Наверное, все-таки нет.
Я тоже нет.
Я причем не могу точно сказать, почему нет. Ну там как бы все более-менее на поверхности. Такой, да, человек потерял себя, вот он серый. А потом вот он становится цветным, и, в общем-то, все.
Я не могу ее назвать глубокой, но я ее могу назвать очень эмоциональной. Но в некоторые моменты у меня было ощущение, что она искусственно эмоциональная. Потому что мне не хватало некоторых фактических моментов, чтобы ощущать происходящее.
Ну, я начала испытывать какие-то сильные эмоции только ближе к концу, когда Gris якобы восстановилась со своей матерью, якобы с ней вместе запела, хотя на протяжении всей игры у нее не было голоса, видимо, как раз из-за того, что она потеряла мать. И вот тот момент у меня даже пошли мурашки, потому что это было все очень сильно сделано, там ее поглощает тьма и все в таком духе, но предыдущий момент у меня вообще такого не было. Это просто было типа «Вау, как красиво! Дань, смотри, какое здание прикольное! А вот здесь вот рыбки какой смешной формы!» И все в таком духе. Даня, вот ты бы посоветовал вообще эту игру людям?
Я бы эту игру посоветовал людям, которым важна визуальная составляющая. Причем им интересно не «Вау, вот это графика!», а им интересно именно оформление. Вот таким людям бы я реально посоветовал. И причем принципиально не важно то, что мы тут нарассказывали про игру. Это никак не передает то, какие эмоции ты испытываешь. И игра может произвести на вас принципиально другой эффект. Она весьма абстрактна. А ты бы ее кому посоветовала?
Я вообще сомневаюсь, что я бы ее посоветовала, если честно. То есть, да, она очень красивая с визуальной точки зрения. Я как раз тот человек, который играет в игры прежде всего из-за того, чтобы посмотреть, какие могут быть миры, как они отображаются и что в них может быть, какие интересные элементы, какие там цвета могут быть использованы. И все в таком духе. Я очень много говорю, и все в таком духе в этом подкасте. Это как-то связано с тем, что с духом. Но я не знаю, насколько ваше затраченное время стоит того, чтобы посмотреть, какие там красивые замки и как все сделано. Вы можете вбить в гугле типа игра Gris и посмотреть либо обзор, либо просто несколько картинок.
Игра длится 2-3 часа, не больше. Люди же ходят на фильмы Marvel именно для того, чтобы посмотреть на то, как супергерои дерутся против друга. Там сюжет, в нем куча дыр и так далее. С этим много проблем. Но именно то, что кому нравится такой экшен, их это впечатляет. Тут то же самое. Если тебе нравится такая картинка, такой подход, ты с удовольствием пройдешь эту игру.
Здесь просто разница в том, что Marvel — это экшен, как ты сказал. И там много таких моментов, когда ты на иголках сидишь.
Да, здесь очень
плавно. И поэтому интересно. А здесь, ну, как бы ты... Тут нет экшена. Там, ну да, там изменяются цвета, немножко изменяется мир вокруг тебя. Но тебе хватит 10 минут, чтобы посмотреть это все в обзоре. Поэтому я скорее скажу, что я ее не советую.
Вот так у нас мнения разделились. Если вы играли в эту игру или поиграете после этого подкаста, то обязательно пишите мнение о ней.
Да, даже если не соберетесь играть в нее, а просто посмотрите визуальное оформление в Google картинках.
Да, так я думаю, тоже может сделать. Но при этом я когда посмотрел эту игру изначально в картинках, я такой, блин, я хочу в нее поиграть.
Тебе это понравился визуал или что?
Да, но мне он показался интересным.
Ну, он правда интересный, с этим нельзя спорить, но... Не знаю, ты от него устаешь все равно.
Ну, я слишком... Ладно. Она слишком короткая, чтобы от этого устать, мне кажется.
Мы все разные.
И на этой прекрасной ноте мы заканчиваем свой подкаст. Спасибо за прослушивание. Ставьте лайки ВКонтакте, ставьте звезды в iTunes, ставьте оценки где бы вы ни были, где бы вы ни слушали. Пишите комментарии на почту в iTunes, ВКонтакте, в Кастбоксе.
И спасибо за прослушивание. Пока.
Пока.